I'd like to talk a little bit about the introduction to the life of Elisha.
Мне хотелось бы поговорить с вами о некоторых вступительных моментах, связанных с жизнью Елисея.
On the outline, you have that the life of Elijah's narrative is broken down into two parts.
Вы увидите в конспектах, у вас обозначено, что повествование о Елисее можно разбить на две части.
And basically, 2 Kings 2 through 8:15, Elisha deals with individuals, whereas in the last part, 8:16 to 13, he really deals with nations more directly.
В 4 книге царств, со 2 главы до 8 главы 15 стиха, мы видим дела Елисея в отношении отдельных людей, а начиная с 8 главы 16 стиха и до 13 главы, дела Елисея в политической сфере.
And he begins his reign right at the same time that Jehoram takes over as king in 852 BC.
Его служение начинается в то же самое время, когда Иорам стал царем в 852 году.
And he has a ministry that lasts for 57 years.
И служение его продолжается 57 лет.
That's going to be important later on as we take up the question where the kids call him Ballhead, Ballhead.
Это важно учитывать. Почему? Потому что впоследствии мы с вами увидим, как некоторые детишки будут называть его лысым.
But the key king during this period has to be Jehu, who reigned for 28 years.
И ключевой фигурой на царском престоле во времена Елисея был Иуй. Он царствовал 28 лет.
You remember King Ahab was slain in the battle of Ramoth-Gilead.
Вы помните, что Ахав был убит в битве при Рамофе-Галаадском?
And his son Ahaziah came to office, but was almost removed as quickly.
Его сын Ахозия сменил его на престоле, однако его быстро убрали.
Because he sent down to the Philistine camp, the city of Ekron, to the god Beelzebub to see if he would recover from the injuries he suffered from his fall.
Он направил послов в Филистию, как вы помните, чтобы вопросить языческое божество Вельзевула, выздоровит ли он от своей болезни.
As we know, he did not recover, and therefore, as a result of that, the second son of Ahab and Jezebel began to reign, just as Elisha began his prophetic career. That is the name again, King Jehoram.
И мы знаем, что поскольку он не выздоровел, следующий сын Ахава и Изавели вступил на престол.
So there is much to say about this prophet Elisha.
Имя этого сына Иорам. Можно много сказать о жизни пророка Елисея.
We know he comes from pretty far up north at Abel-Meholah.
Мы знаем, что он родился и проживал на севере страны, в городе Авель-Мехола.
That was given to us in 1 Kings 19, verses 15 through 21.
Это нам было сказано в 3 книге царства, 19 главе, с 16 стиха и дальше.
His father's name was Shaphat.
Его отца звали Сафат.
And he owned 12 pair of oxen that he used when he plowed the ground.
У него было как минимум 12 пар быков, и на этих 12 парах быков он, его сын Елисей, пахал землю.
So he seemed to have come from wealth.
Так что, по-видимому, он был из состоятельной семьи.
His very name means "My God is salvation."
Само имя Елисея означает Бог мой спасение.
That is somewhat similar to Elijah, which means "My God is Yahweh" or the Lord.
Есть некая параллель с именем Илии, которое означает «мой Бог Яхве».
So a man far north, out of the main centers of city life, away from the court and the city, is the one that God calls.
Итак, Бог призывает на служение человека из глубинки, с самого севера Израиля, который жил далеко от дворцов и столиц.
Shaphat and his son Elisha were probably among the 7,000 who had not bowed the knee to Baal.
Сафат и его сын Елисей, по-видимому, были из тех 7,000, которые не преклонили колено пред Ваалом.
And no doubt they had also been with the host of Israel on the day that Elijah called down fire from heaven.
Ну и несомненно, они были среди того множества израильтян, которые собрались к горе Кармил, когда Илия свел огонь с неба.
So he must have grown up in a believing family.
Так что, скорее всего, мы можем заключить, что Елисей вырос в верующей семье.
I'd like to give you three characteristics of this man Elisha.
Мне хотелось бы назвать три характеристики этого человека Елисея.
The first one characteristic is his willingness to fulfill duty, now no matter how humble it was.
А первая характеристика – это его готовность выполнять любое служение, даже самое незначительное.
In this case, he for the beginning years just was a servant at the beck and call of Elijah.
В первые годы он был просто слугой Илии, выполнял его любые распоряжения.
But there is contentment there with his task, and as the Bible says, godliness with contentment is great gain.
Однако он был доволен своим положением, доволен всем, что Господь ему дал, и, как Библия говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным.
Sometimes some are unwilling to serve God in the little things.
Некоторые люди не готовы служить Богу в малом.
But that means they are not qualified to serve Him either in the larger things.
Это означает, что они недостойны того, чтобы служить Ему в большом.
God wants to see faithfulness. That's really what is required of a servant.
А Бог ожидает верности. Именно это качество требуется от слуги.
I remember when president, who was the first one I worked for, called me in his office.
Я помню, что когда я работал в одной из семинарий, и меня однажды в свой офис вызвал президент семинарии.
He said to me, Walter, I want you to go on for a PhD.
А он сказал мне, Уолтер, я хотел бы, чтобы ты поступил учиться на PhD.
I said, I can't, because the Lord is coming back. We have to win the lost as many as possible.
И я сказал, не могу, потому что скоро Господь грядет, и нам нужно больше заниматься благовестием.
He pushed back from his desk and said, Walter, I've got news for you.
Тогда он откинулся на спинку кресла и сказал, Уолтер, у меня для тебя новости.
He said, God wants faithfulness, and if he's called you to study Hebrew, you better be studying Hebrew when he comes back.
Бог хочет верности, и если он призвал тебя к изучению еврейского языка, то он хочет найти тебя именно за этим занятием, за изучением еврейского языка, когда он придет.
At first that sounded like liberalism.
Сначала мне показалось, он показался мне либералом.
But the more I thought about it, the more I sensed, yes, faithfulness is the key characteristic of a steward of God.
Но чем больше я размышлял над этим, тем больше я убеждался, что верность – это ключевая характеристика Божьего слуги.
The second characteristic is a readiness to hear the call of God.
Вторая характеристика – это готовность слышать Божий зов.
It's dangerous, just as dangerous to go ahead of God as it is to lag behind.
Опасно бежать вперед перед Богом, и в равной степени опасно отставать от Него.
So we too must cultivate a spirit of a prayerful readiness to follow the Lord every time He asks us.
Мы тоже должны культивировать в себе дух молитвенной готовности каждый раз, когда Господь нас позовет.
Elisha's preparation must have seemed different to our days, but actually they're very similar.
Подготовка Елисея могла бы показаться нам очень отличной от того, к чему мы сегодня привыкли, однако на самом деле суть одна и та же.
A third characteristic is there ought to be a willingness to follow the call of God all the way.
Третья характеристика – это готовность следовать за Богом до конца.
Oftentimes we hear the call of God and we start out initially real strong.
Нередко, услышав Божий призыв, мы начинаем хорошо.
There is no promise to Elisha of wealth or influence or position or power.
Елисею не было обещано ни богатство, ни высокое положение, ни власть.
And when he left home, he had to relinquish home and friends and comfort and endure hardship.
И когда он ушел из дома, он вынужден был покинуть свою семью и переносить трудности.
But both the father and the son rejoiced in the call of God.
Однако и отец, и сын радовались Божьему призыву.
They set out a feast, for it was such a joyous time that he should be called into the service of God.
Они устроили праздник, потому что это действительно радостное событие, что пророк Божий призвал Елисея на служение.
On the father's part, it was the willingness to let go. On the son's part, it was the willingness to go.
Со стороны отца мы видим готовность отпустить своего сына, а со стороны сына готовность идти.
And so I think that helps us to get ready for the stories about this man Elisha.
Я думаю, это рассуждение вот об этих качествах Елисея помогает нам лучше подготовиться к изучению историй о нем из его жизни.
So I think we can go to the lesson that deals with 2 Kings 2, 14 through 25.
Итак, мы готовы к следующей лекции. Найдите 4 Царство, 2 глава, с 14 по 25 стихи.
This is called discerning the power of God.
Этот урок называется «Распознание Божьей силы».
And here I think the sort of pivot verse is at verse 14. Where now is the Lord, the God of Elijah?
Я думаю, что ключевой стих здесь 14. Где же Господь Бог Илии?
And again, I think that the interrogative is where. Maybe we find, and my key word is evidences of the power of God in the life of Elisha.
Вопросительное предложение. В чем это вопросительное слово? В чем мы можем увидеть свидетельство Божьей силы в жизни Елисея?
And my teaching aim is to show that those who ask, where is God in the midst of all distress, find that part of the answer is to be found in the evidences of his work that surround all of us every day.
Цель этой проповеди – показать, что ответ на вопрос, где находится Бог во времена наших потрясений, частично можно найти в свидетельствах о Его ежедневных действиях вокруг нас.
So in the outline, we're going to bring up three evidences.
В конспекте обозначены три основных пункта, это три свидетельства.
The first one is the accrediting miracles that God supplies through Elisha's hand.
Первое свидетельство – это чудеса, которые Бог совершает через Елисея.
And the second evidence is the healing deeds of his mercy, verses 19 to 21.
И которые удостоверяют его служение. А второе свидетельство – это милосердные исцеления.
And the third is in his acts of judgment, that very strange but important story, verses 22 through 25.
И третье свидетельство – это акты суда. Очень странная, но важная история, стихи с 22 по 25.
The amazing thing in Elisha's day is the same amazing thing in our day. We fail to ask, where is the Lord, our God, even He?
Удивительно, что во времена Елисея звучит тот же самый вопрос, что и сейчас. Где же Бог? Где Господь Бог или Он самый?
They and sometimes we often fail to even raise the question at all.
Они в те времена, как иногда и мы с вами, забывали даже поднять этот вопрос.
All the leaders rebelled against God in what he had taught in his word.
Все вожди религиозные, вожди народа восстали против Бога и против Его учения.
The law of God was no longer relevant, and the leaders and false prophets said that they did their work, they prophesied by the power of Baal.
Закон Божий не играл никакой роли в стране уже, и сатана совершил свое действие. Люди думали, что все, что происходит, все делается силой Ваала.
So the question, where is the Lord, the God of Elijah, is not a question filled with doubt or lack of faith.
Поэтому вопрос Елисея, где же Господь Бог Илии, это он спровоцирован не недостатком веры.
Rather, it is a prayer that says, let us see that living God demonstrate himself right now.
Напротив, это вопрос, основанный на вере. Давайте посмотрим, что сделает Господь, посмотрим на Его силу.
And that's the issue that is brought up here in this text.
Именно этот вопрос поднимается в данном тексте.
Rather than it being a question of doubt, it is a prayer of faith.
Это не вопрос, вызванный сомнениями, это молитва, основывающаяся на вере.
This is a very peculiar point in Hebrew grammar.
В еврейской грамматике можно заметить важную деталь.
It is very hard to reproduce the Hebrew text into another language.
Очень сложно перевести этот еврейский текст на другой язык.
But I think here we have a good illustration from Proverbs 22:19.
Но я думаю, что здесь мы можем найти хорошую иллюстрацию книги Притчей, 22 главе, 19 стиху.
There he says something like, so your trust may be in the Lord, I teach you today, even you.
В Притчах, 22 главе, 19 стихе, чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, даже тебя. Вот в синодальном переводе вы видите, что слово «помни» здесь написано курсивом, это значит, в оригинале его нет. Это такой интерпретирующий перевод. Но вот эта конструкция аналогична той конструкции, которая встречается в третьей книге царств, в четвертой царстве, извините.
So I would translate this. Where is Yahweh, the God of Elijah, even he?
Я бы перевел здесь так. Где же Господь Бог Илии? Ну, он самый, в принципе, неплохой перевод. Или даже он, может быть. Ну да, он самый, наверное.
So that what takes place now is a vindication of that trust.
И что произойдет здесь, это подтверждает веру Елисея, его доверие Богу.
As evidence that his petition has been heard, when he strikes the Jordan River, it separates to the right and to the left.
И в доказательство того, что его молитва была услышана, когда он ударяет плащом по воде, вода
расступилась.
И пророки, наблюдавшие за этим событием, они поняли, что тот самый дух, который был на Илии, теперь на Елисее.
That is what happens here as they first see the transition in the leadership.
Они видят, что пророческая власть или эстафетная палочка этого служения передана другому.
But these seminary students are very much like us in another way.
Эти семинаристы похожи на нас еще в чем-то.
God had revealed to them by revelation that Elijah would be translated directly into heaven.
Господь открыл им, что Илия будет вознесен на небо.
Some of you have commented during the break, how can a sinful man like Enoch and like Elijah go right alongside of God and his holy angels who know no sin?
Кто-то из вас заметил во время перерыва, как же может греховный человек, подобный и Еноху или Илии, вознестись в присутствие святых ангелов и Бога, который не знает греха?
Some questions are better than our answers.
Некоторые вопросы легче задать, чем на них ответить.
You have to show proper respect for it and say, I don't know, except God is very gracious.
Нужно с уважением относиться к тому, что говорит Писание, и признавать, что мы не знаем ответов на все вопросы, но знаем, что Господь милостив.
But these schools of the prophets insist that Elisha let them go and search to see if God may have left Elijah or his body in some distant place.
И сыны пророков, семинаристы сказали, давайте пойдем и поищем вокруг, может быть, тело или этот вихрь где-то бросил неподалеку.
Maybe they thought this was only a temporary relocation.
Может быть, они думали, что Господь просто временно переместит Илию с одного места на другое.
And they say, perhaps the Spirit of God, verse 16, has picked them up and set them down on some mountain or in some valley.
Они говорят, возможно, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин.
Now Elisha is clear on it. No, he said, don't go.
Но Елисей очень ясно говорит, не посылайте.
But they kept on nagging him and saying, let us go. And finally he said, all right, send.
Но они продолжали его мучить, и поэтому ему надоело, он говорит, ладно, пошлите.
So they sent 50 men they chose, and they returned after 3 days and said, we didn't find him.
Они выбрали 50 человек и отрядили их для этого дела, искали его 3 дня и не нашли.
When they returned to Elisha, he said, didn't I tell you not to go?
И когда они вернулись к Елисею, он говорит, разве я не говорил вам, не ходите?
It's amazing how they believed one thing and acted in another way.
Удивительно видеть, что они верили в одно, а поступали совсем по-другому.
There is the current day problem where so many of us believe far better than what we're able to practice.
И с этой проблемой мы встречаемся очень часто и в наше время. Многие из нас верят более правильно, чем живут.
And God keeps calling and calling for us to trust Him.
И Бог продолжает снова и снова призывать нас довериться Ему.
They couldn't imagine a bodily translation to heaven as a possible thing, even though they already had in their record Enoch was given such a privilege as well.
Они не могли представить себе, что человек может в теле быть вознесен на небо, хотя в их законе, в Священном Писании уже было написано, что Енох был таким же образом вознесен на небо.
So mark it down as a principle.
Так что отметьте для себя такой принцип.
When we reject the word of God, we become victims of our own strangest and strongest delusions.
Когда мы отвергаем Слово Божье, мы становимся заложниками самых странных заблуждений.
God is calling us to listen to His Word and trust Him.
Бог призывает нас слушать Его Слово и верить Ему.
A second kind of evidence here is found in verses 19 through 22.
Второе доказательство мы найдем в стихах с 19 по 22.
Here the men of the city said to Elisha, verse 19, look, our Lord, this town is well situated, as you can see, but the water is bad, and the land is unproductive.
Сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, но о Иерихоне речь идет, как видит господин мой, но вода нехороша.
Now the city of Jericho had been under curse since the days of Joshua.
Иерихон находился под проклятием еще со времен Иисуса Навина.
Joshua 6, verse 26 said, "Cursed before the Lord is the man who undertakes to rebuild the city Jericho. At the cost of his firstborn son will he lay its foundation. At the cost of his youngest son will he set up its gates."
В книге Иисуса Навина, 6 главе, 26 стихе, сказано, что проклят человек, который попытается восстановить этот город. Was apparently mistaken the,
it's 626.
Yeah, it's not what it says.
No?
No. 25.
24?
25. Okay. Please turn around. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». 25 стих, по крайней мере, в синодальном переводе.
Now that too was fulfilled. That prophecy came to pass according to the word of the Lord.
И это тоже исполнилось. Это пророчество совершилось по слову Господню.
In 1 Kings 16:34 we see how it came to pass.
В Третье царство 16:24 мы видим, как это произошло.
In Ahab's time, Hiel of Bethel rebuilt Jericho. He laid its foundation at the cost of his firstborn son, Aviram, and he set up its gates at the cost of his youngest son, Segub, in accordance with the word of the Lord spoken by Joshua, the son of Nun.
Третье царство, 16 глава, 34 стих. В его дни Ахиел Вифилянин построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, который он изрек через Иисуса, сына Навина.
So we ask, was the curse on the ground and its water also connected to Joshua?
И проклятие на землю вокруг Иерихона и воды, водяные источники этого города также было связано с Иисусом Навином.
I've had the privilege of leading a tour to this spot in Israel.
Как-то я возглавлял экскурсию к этому месту в Израиле.
There is what remains a fountain of the Sultan rising from the base of a hill that looks like a small rise on the horizon.
И у основания холма недалеко от Теля, оставшегося от города, выходит на поверхность фонтан. Его называют источник Султана или фонтан Султана.
This is a half-hour walk from Jericho, where the present village is. But nevertheless, that water has been healed so that it gives a very steady supply of cool, sweet water.
Этот источник находится примерно в 30 минутах ходьбы от современной деревни Иерихон. Однако все продолжают до сих пор пользоваться водой этого источника. Она очень приятная на вкус, прохладная и вполне здоровая.
So how did that come about? How did it get healed?
А как же это произошло? Как исцелился источник?
Verse 20. Elisha says, "Bring me a new bowl," and he said, "And put salt in it." So they brought the bowl and the salt to him.
И сказал он: "Дайте мне новую чашу и положите туда соли." И дали ему.
Verse 21. He went to the spring and threw the salt into it, saying, "This is what the Lord says: I have healed this water. Never again will it cause death or make the land unproductive."
21 стих. «И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал: так говорит Господь, я сделал воду эту здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия».
So again we see evidence of the Lord really showing his power through Elisha.
Итак, мы вновь видим свидетельство силы Господней, которая явила эту свою силу через Елисея.
Where previously there had been barrenness and death, now there comes life and living stream.
Там, где раньше было бесплодие и смерть, теперь мы видим жизнь и живой поток.
Notice, once Jericho had been rebuilt, God does not require that it be torn down again.
Когда Иерихон был заново отстроен, Бог уже не требует, чтобы этот город был разрушен.
Instead, it was a candidate for the grace and healing work of God.
А напротив, этот город может вновь наследовать Божье благословение.
Why did he ask for a new bowl?
Почему Елисей попросил дать ему новую чашу?
It is not a symbol of the renewing power of God's word, for the bowl was only a receptacle.
Вряд ли мы должны говорить, что это символ, символ очищающей силы Божьего слова, потому что чаша – это лишь вместилище.
But it must be new and therefore uncontaminated or unused previously in any other service.
Но это должна быть новая чаша, чтобы она не была заражена и, или осквернена каким-то образом. Она не использовалась ни, в, ни для какого другого дела прежде.
That is so that there would be no suspicion that its power came from some sort of association it may have had previously.
Для того, чтобы ни у кого не было подозрений, что чудо это совершилось благодаря тому, что чаша передала какую-то магическую силу от каких-то других источников или ритуалов, или из других мест.
Salt indeed is a symbol of the purifying and vivifying power that comes from the Lord himself.
Соль – это символ оживляющей, животворящей силы, истекающей от Господа.
So, here once again it was used to represent what God is about to do.
Вновь мы видим, что здесь этот символ показывает, что Господь собирался сделать.
It is the Lord, not Elijah, who heals the water.
Именно Господь, а не Елисей, исцеляет воду.
It proves once again that prophecy can and was fulfilled.
И это доказывает вновь, что пророчество может исполняться и исполнялось.
For it said that everything happened at Jericho according to the word that the Lord had spoken.
Потому что все, что происходило с Иерихоном, как мы уже с вами увидели, происходило по слову Господнему.
This brings up a modern analogy.
С этим связана и современная аналогия.
No one will assert today that the salt or the clay vessel or the preaching bears any proportion to what God does when he brings healing to the soul.
Никто не станет утверждать, что сама по себе соль или что-то, что человек делает, или проповедь, обладает силой сама по себе, помимо Божьей силы.
It is enough to just say, thus saith the Lord.
Достаточно сказать, так говорит Господь.
God can use any means, of course, and he often did.
Господь, конечно же, может воспользоваться любым средством, и он часто использовал земные средства для своих чудес.
But whether God uses means or does not use means, it is still his own work.
Но будет ли он задействовать какие-то средства или нет, это все равно остается его делом.
This causes some of God's servants to give us a reminder.
Это его чудо, его деяние. И некоторые слуги Божьи напоминают нам об этом.
It says, in the most trying circumstances of your life, don't neglect to be prayerful and use a persevering use of every means that God has placed at your fingertips.
Помните, братья, как пишет один человек, в самых тяжелых обстоятельствах вашей жизни не пренебрегайте молитвенным и настойчивым использованием всех средств, которые Всемогущий верил вам.
And that's the theme we find here too.
Здесь мы находим и такую тему.
It's the Lord who gives cleansing health, and it is the Lord who heals us.
Господь дает очищающую силу, Господь исцеляет нас.
And that leads us to the third of the evidences here.
А третье свидетельство.
This one is a story that has caused an awful lot of people to reject the Old Testament.
Мы сталкиваемся здесь с историей, из-за которой некоторые люди отвергали Ветхий Завет.
Read for us verses 23 through 25.
Прочитаем стихи с 23 по 25. «И пошел Елисей оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: „Иди, плешивый, иди, плешивый“. Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию».
Now the liberals have had a field day with this and have made the Bible look very bad.
Либералы очень часто набрасывались на это место. Это одно из излюбленных мест, против которых выступают либералы.
One very infamous liberal was Robert Ingersoll.
Один очень известный либеральный ученый Роберт Ингерсолл.
He brought up he commented on this, saying there was an old gentleman a little short of the article of hair. There was an old gentleman that was a little short of the article of hair.
The article of hair?
He didn't have any hair.
Okay.
Yeah, that's all. Mm-hmm. It's just a fancy way to say it.
Был один, он пишет, он был один пожилой джентльмен, у которого не хватало волос.
And as he was going through town, a number of the town children cried out, "Go up, thou bullhead!"
И когда он проходил мимо города, дети закричали: "Иди, плешивый, уходи!"
And so this old man turned, cursed them, and two bears came out of the woods and tore in pieces 42 children.
И он проклял их именем Господним, и вышли две медведицы и разорвали на части 42 ребенка.
Others have joined in and made even worse criticisms of this text.
Другие еще хуже отзывались об этом тексте.
But let's look at the text itself and try to explain it.
Но давайте взглянем сами, взглянем на этот текст и постараемся его объяснить.
These children, so-called, are probably not little kids.
Эти дети, так называемые, скорее всего, не были маленькими детьми.
We know that the Hebrew word na'ar is used for everything from an infant all the way up to a soldier 30 years of age.
Мы знаем, что еврейское слово na'ar обозначает как младенца, так и солдата, молодого человека 30-летнего возраста.
In any way, it may not reflect the opinion of the children, but rather what they had heard around the tables at Bethel, where they took the honor and the reputation of Elisha as a cause for having fun.
Вполне возможно, что они насмехались над ним сознательно и просто повторяли те разговоры, которые слышали у себя дома за обеденным столом, что Елисей никудышний человек, и над ним можно насмехаться.
And as I have been emphasizing today, 1 Corinthians 3:16 and 17 say, mock God, his people and his servants, and God will mock you.
И как я уже сегодня говорил, обращаясь к 1 Коринфянам 3 главе 16-17 стихам, если вы будете насмехаться над Богом, Бог посмеется над вами.
You say, what were they mocking?
Вы скажете, над чем же они насмехались?
They were mocking the work of God in the taking translation of Elijah to heaven.
Они насмехались над Божьим действием, над действием Бога, который забрал Илию на небо.
And so they say, go up, go up, or as we would say today, blast off, blast off.
И поэтому, наверное, они ему говорили тоже, иди, иди вверх, да, вознесись, уходи. Ну, как бы мы сказали, вали отсюда.
It was a swipe at God's miraculous work and what he had done for his companion Elijah.
И вот этими словами «иди наверх», как бы «вознесись», они насмехались над Божьим делом, над вознесением Илии.
And when they used the word bald head, they were not probably actually referring to his baldness.
Когда они назвали его плешивым, вполне возможно, они не имели в виду то, что он был лысым.
First of all, it's fairly rare in Israel.
Во-первых, плешь, лысина довольно редко встречается в Израиле.
And besides, Elisha was a young man because he still has 57 years of ministry ahead of him.
И Елисей был достаточно молодого возраста, потому что его впереди ожидало еще 57 лет служения.
But we do have evidence that to talk about a person's head being bald was a sign of disgrace and dishonor.
Однако мы находим свидетельство, что назвать человека лысым или плешивым, это означало просто, ну, это означало просто обычное ругательство.
So when they demean God's servants, they actually demean God himself.
Итак, издеваясь над слугой Божьим, они издевались над самим Богом.
This miracle shows that God doesn't allow his work or his servants to be despised with impunity.
Это происшествие показывает, что Бог не позволяет относиться к его служителям уничижительно.
Some say God's servant lost his temper.
Некоторые говорят, что слуга Божий разгневался.
But the text clearly says he cursed them in the name of the Lord.
Однако текст ясно говорит, что он проклял их во имя Яхве.
That's because in Deuteronomy it says that recompense and vengeance belongs to God.
А потому что в книге Второзакония сказано, что месть, отмщение принадлежат Господу.
Elisha doesn't use a whole string of profanity or verbal abuse. He merely announces what God had already said would happen.
Елисей не начинает ругаться на них в ответ, а он просто возвещает то, что Бог уже пообещал.
He had explicitly said in one of those chapters I told you is very important, Leviticus 26, 21 through 22, a word about this situation.
Об этой или подобной ситуации Господь уже сказал, об этом ясно написано в книге Левит, 26 главе, я об этом уже упоминал. 20-21 стихи.
There he said, if you remain hostile to me and refuse to listen to me, I, God, will send wild animals against you, and they will rob you of your children.
Если даже после всех несчастий вы пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей.
This was a judgment of God designed to wake the people up, lest a worse disaster would befall them.
Это Божий суд, который постиг народ израильский для того, чтобы их не постигло еще худшее проклятие.
A loving God always warns and pleads before he lets his wrath descend.
Любящий Бог всегда предупреждает и даже умоляет и призывает свой народ к покаянию до того, как их постигнет его гнев.
I'd like to read a passage from 2 Chronicles 36, 16.
Мне хотелось бы прочитать вам из 2 Паралипоменон, 36 главы, 16 стих.
Because this really gets into the theology of what we're talking about.
Потому что этот стих касается той богословской истины, о которой мы сейчас говорим.
Here he specifically says about the people of God, they mocked God's messengers, despised his words, and scoffed at his prophets, until the wrath of God was so aroused against his people, there was no remedy.
Но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его. Доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения.
There, the theme, I think, is very clear that you can't mock the Word of God or His messengers, for it is taking God on.
Я думаю, что этот текст очень ясно показывает, что ни в коем случае нельзя насмехаться над Божьим Словом или Его провозвестниками, потому что это значит насмехаться над самим Богом.
So this text sounds to me like a group of teenagers from Bethel that had heard their parents talk around the dinner table and were now reflecting their poor values.
Так что я понимаю этот текст таким образом, что это была группа подростков из Вифиля. Они слышали, как их родители уничижительно отзывались о Елисее, и они то же самое говорили ему в лицо.
So that's the theme that is found here.
Такую тему мы здесь находим.
That brings us to some conclusions.
Давайте сделаем несколько выводов.
Note how important it is to train up children in the way of the Lord.
Обратите внимание, как важно воспитывать детей в страхе Господнем.
If children don't have respect and value for God's word, His works and His servants from the family, where will they get that?
Если дети не научатся в семье уважать Божий труд, Его служителей, Его церковь, то где еще им этому научиться?
When I was president of our seminary, I asked every board member and faculty member and student member to read through the whole Bible with us each year.
Когда я был президентом нашей семинарии, Гордон Конвелл, я просил всех членов попечительского совета, всех преподавателей семинарии и также всех студентов прочитывать Библию один раз в год вместе с нами по установленному нами плану.
But I said, if that's important for seminarians, why would it not be important for my children and their spouses and for my grandchildren?
Но затем я подумал, если это важно для студентов, то неужели это не важно для моих детей, для их супруг и для моих внуков?
So I thought I would offer an award each year for all the children or grandchildren or spouses that would read through the whole Bible, Genesis to Revelation, in one year.
И я решил назначить награду для всех детей и внуков в своей семье, которые прочитают за год Библию полностью, от Бытия до Откровения.
I said I would give them $500 each if they read through the whole Bible.
Я сказал, что подарю $500 каждому из своей семьи, кто прочитает Библию полностью за год.
It's killing me, but we're doing it.
Для меня это было очень накладно, но мы вот такой закон в семье установили.
But don't let our children adopt the attitudes of the general culture toward the church.
Наши дети ни в коем случае не должны перенять такое отношение к церкви, которое бытует вокруг нас.
Protect them from discussions which are negative and shouldn't come to little ears.
Защищайте их от таких разговоров, которые носят негативный характер, которые молодые уши не должны слышать.
But if that's the damage that a curse can do, look at the blessing that comes when the healing of the waters came to Jericho.
Но если мы видим, какие ужасные последствия проклятия постигли этих людей, посмотрите, какими были последствия благословения.
And if God could open up the Red Sea for Israel to cross over and the Jordan River, then isn't it just as miraculous that he can do it twice over, once for Elijah and once for Elisha?
Когда воды Иерихона, вот этого источника в Иерихоне, исцелились. И также смотрите, какое чудо. Господь, конечно, отверз воды Красного моря, и как народ израильский перешел по этим водам, но какое чудо, что он сделал то же самое дважды в один и тот же день с Илией и Елисеем.
But think about it. We have two human beings like ourselves currently walking around in heaven with the Lord, and with all of the saints that have gone before us.
Подумайте, что сейчас на небесах присутствует два человека среди всех святых, которые похожи на нас.
That would be an interesting conversation to hold when we get to heaven and see Enoch and Elijah.
Было бы очень интересно поговорить как, с Енохом или Илией, когда мы попадем на небо.
Perhaps we could ask a question like, did you men feel funny walking around in a body when no one else had one except the Lord Jesus?
Можно спросить их, вам не казалось странным ходить на небесах в теле, в то время как все остальные были духами? Ведь это еще до воскресения, и только у Господа Иисуса Христа было тело после Его воскресения.
You know, the Lord Jesus has a body forever too.
Вы знаете, что Господь Иисус Христос тоже навечно обладает телом.
I was teaching in the slum areas of Chicago when a little boy, 10 years of age, asked me, "What will God look like when I get to heaven?"
Я преподавал в бедных районах Чикаго, и ко мне подошел один 10-летний мальчик и спросил, каким я буду, когда попаду на небо?
I thought about that question, how do you answer a 10-year-old boy? And I thought, Nicene Creed, Athanasian Creed, and I tried to get all the things straight I could, but all of a sudden I couldn't think of an answer.
И что ответить маленькому мальчику? Я мог вспомнить никейский символ веры, афанасьевский символ веры, но я не мог найти простой ответ для этого мальчика.
Then all of a sudden I thought I was taught to memorize John 14 as a boy.
И затем я вспомнил, что когда я сам был маленьким, меня учили, помогли мне или заставили, что ли, выучить наизусть Иоанна 14 главу.
And it started coming to me, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me.
И я начал цитировать вот эти вот стихи. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте.
In my father's house are many mansions. If it weren't so, I would have told you.
В доме отца моего много обителей. Если бы не так, я бы сказал вам.
I go to prepare a place for you, so that where I am, there you may be also.
А я иду приготовить место вам, чтобы вы были там, где я.
And all of a sudden, Philip says to him, "Lord, show us the Father, and it'll satisfy us."
И неожиданно Филипп говорит: "Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас."
Then it came to me, this was the question that I was being asked.
И я понял, что вот это именно в этом и заключается ответ на вопрос.
Jesus said, "Have I been so long a time with you, and yet have you not seen me? He that has seen me has seen the Father."
Христос говорит: "Столько времени я с вами, и вы не знаете меня. Видевший меня видел Отца."
So I answered Freddie. I said, "Freddie, God will look like Jesus."
И я ответил этому мальчику: Бог Отец будет выглядеть как Иисус.
He was happy, and that concluded the question.
И он был рад, и его вопрос был исчерпан.
Therefore, everything that took place in the incarnation was temporary, except his taking on flesh. That was permanent.
Итак, все, что произошло во время воплощения, носило временный характер, за исключением принятия человеческой природы. Это навечно.
And that should help us too, as well, in the teaching of the person of Christ.
И это должно помочь нам также, когда мы преподаем доктрину об Иисусе Христе.
One final thing, and that is the judgment of God in this passage too severe?
Ну и последний вопрос. Не слишком ли суров Божий суд, описанный в этих стихах?
Were the children properly warned and adequately warned?
Прозвучало ли достаточно предупреждений, предостережений для этих детей?
And I answer, yes, they had been up at Mount Carmel and had seen God work on behalf of Elijah.
И ответ таков. Да, у них было достаточно предупреждений. Они вместе с остальным Израилем, если это были подростки, они присутствовали у горы Кармел.
Yet they nevertheless thought that it was something smart to mock God's messengers.
Однако, тем не менее, они подумали, что можно насмехаться над Божьими вестниками.
Who brought the bears out against the 42 children?
А кто вывел медведец из леса?
And the answer is, it was God. It was not Elijah. Nowhere does it say that he called the, Elisha. It wasn't Elisha who called the bears out. It was God.
А, конечно же, сам Бог. Нигде не сказано, что Елисей каким-то образом позвал этих медведиц.
So again, the significance of watching how we act in that kind of situation.
Опять же, важно следить за тем, как мы поступаем в подобных ситуациях.